Сегодня мы с вами изучаем тему «Рай и ад». Гиена огненная, озеро огненное. В прошлый раз, то есть вчера вечером, мы исследовали с вами, что Священное Писание говорит о душе и о духе. И вот сегодня, продолжая исследование вопроса об антропологии, об учении или природе человека, мы поговорим о том, что же происходит за порогом смерти. Что же происходит в конечном итоге с человеком? Что такое рай и что такое ад? Пожалуй, я должен упомянуть, что поскольку мнений на эту тему много существует, то вы не обязаны мое принимать. То есть, если вы, уйдя с этого семинара, уйдете с тем же самым мнением, что у вас было и до того, ничего страшного не произойдет. Но, исследовав этот материал очень подробно и имея доступ к оригиналу Священного Писания, более того, прочитав десятки богословских трудов серьезных исследователей, которые на десятки лет больше меня этими вопросами занимались, я должен и просто-таки обязан рассказать вам о результатах моего исследования и о том, к чему я пришел, когда стал, следуя совету Иисуса Христа, исследуйте Писание, исследовать этот вопрос. Если бы вы все были членами моей церкви, то тогда вопрос, согласны вы со мной или нет, был бы значим. А так, здесь находятся представители разных течений, разных воззрений, разных взглядов. Посему слушайте Слово Божие, сравнивайте со Словом Божьим и принимайте собственные решения. Итак, хочу рассказать о некоторых современных богословах, которые гораздо более знамениты, чем я, гораздо более трудов богословских написали и в этом отношении, и на этом поприще давно уже совершают служение, которые, исследуя внимательно Священное Писание, вынуждены были сменить свою позицию и отказаться от взглядов, которые ранее исповедовали в отношении души и рая и ада. Мне показалось интересным вам об этом рассказать, поскольку часто меня спрашивают, а кто еще так понимает, как ты? То есть, вот ты сам по себе человек, Виталий Олейник, может быть, просто что-то как-то не проверил, не досмотрел и так далее. Это что, твоя собственная теория? Вы сами понимаете, когда, учитывая мой возраст, я отвечаю, что нет, это то, что говорит Священное Писание, и я долгие годы посвятил исследованию его, люди, по крайней мере, сомневаются. Поэтому я хочу рассказать вам о двух, по крайней мере, из десятков современных, виднейших исследователей, которые понимают этот вопрос точно так же, как я. А я об этом узнал не от них, а из Библии. А потом узнал, что и они также в своих книгах защищают этот взгляд. Итак, первый из них – это человек по имени Джон Стотт. Он был рукоположен в сан священнослужителя в 1945 году, и служил в Церкви Всех Душ в Лондоне. Название очень интересное. Церкви Всех Душ. Потом, в конечном итоге, он по поводу души вынужден был изменить свое мнение. То есть, это представитель Церкви Англии, так называемой Англиканской Церкви. Он назначен был духовником королевы Англии и был таковым с 1959 по 1991 год. И вторым духовником, то есть заместителем главного духовника королевы после 1991 года. Вы видите фотографию его, он уже в достаточно почтенном возрасте сейчас. В 1970 году он основывает The Evangelical Literature Program, то есть программу по распространению литературы среди евангелических христиан, и Lenham Scholarship Program, то есть он основывает программу, которая могла бы давать средства для обучения пасторов, богословов по всему лицу земли. Он является основателем и президентом Лондонского института христианства и автором более 40 богословских книг. В 1988 году он в соавторстве с другим известным протестантским богословом выпустил книгу, где подробнейшим образом анализирует, что такое душа, что такое рай, что такое ад. И приходит к заключению о том, что, согласно Библии, душа не является бессмертной. Это капитальный труд на несколько сот страниц. Вот покажу несколько его книг. Встречали такие? Его книги переведены на многие-многие языки. В том числе, вот вы видите, он является комментатором многих книг Нового Завета. Такие книги, как «Нагорная проповедь», «Деяния апостолов», «Послание к римлянам», «Послание к галатам», «Послание к ефесянам», «Синоптицам», «Тимофею». Дальше у него есть книга «Постигая священное писание» и многие другие, переведенные на русский язык, автор Джон Стотт. Его книги используются как стандартные учебники по богословию во всех семинариях, в том числе и когда я учился в семинарии, я использовал его книги, его учебники по Новому Завету. И вот этот человек с огромнейшим опытом и с огромнейшей репутацией, он подверг свою репутацию опасности, когда в 1988 году заявил, что больше не верит в бессмертие души. С тех пор, да и до того, конечно, но с тех пор очень много книг было написано на эту тему. Вот еще один исследователь, Самуил Бакиоки, родился в Риме, получил степень BTH, то есть бакалавр богословия в Ньюболде, в колледже Ньюболд в Англии. Затем продолжил образование в Америке, получил степень магистра гуманитарных наук и степень BD в Andrews University в 1964 году. Затем вернулся в Рим. С 1969 по 1974 год, вот за этот срок он получил степень доктора церковной истории в Pontifical Gregorian University. Это папский Григорианский университет в Риме. Это самое главное учебное заведение Римской католической церкви. И получил золотую медаль от папы Иоанна Павла VI за академические успехи. Написал около 20 богословских книг. В том числе книгу «Бессмертие или воскресение». Вы видите изображение ее на экране. «Immortality or Resurrection». Он проводит детальнейший анализ библейского материала в свете языков оригинала и тоже приходит к выводу о том, что учение о бессмертии души не имеет основания в Библии. Во время нашей следующей встречи, завтра, в воскресенье, в 4 часа дня, мы рассмотрим в целом всю историю этого учения в христианстве и увидим, что в ранней апостольской церкви в бессмертие души никто не верил. Начиная с Тертуллиана и Августина и дальше в Средневековье, эта доктрина была внесена в богословие христианской церкви. Но во времена протестантизма некоторые реформаторы и многие современные богословы возвращаются назад к библейскому пониманию. Но об этом завтра. А сейчас наша тема, собственно, рай и ад. Что такое рай, согласно Священному Писанию? Пытаясь подходить к этому вопросу серьезно, мы обращаемся к оригиналу. В Ветхом Завете слово «рай» в оригинале используется 41 раз. По-древнееврейски оно звучит следующим образом – «ган», и буквально переводится как «сад». «Рай», «ган» по-древнееврейски – это «сад». Данные взяты из сокращенного лексикона еврейско-английского. Вы видите, автор Браун Драйвер Брикс. Теперь посмотрим на примеры. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 8 по 10, описывает рай. Книга «Бытие», 2 глава, с 8 по 10, это первые места, где это слово «ган» в древнееврейском используется. Итак, читаем с 8 по 10. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Согласно этому месту, рай – это то, что можно что? Посадить. Так? Он насадил рай на востоке. Он высадил деревья. Дальше. В 15 и 16 стихе это же древнееврейское слово «ган» переводится как «сад» в этой же главе. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском», в оригинале, в «ган», то есть в раю Эдемском. Дальше, в стихе 16, «заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Итак, слово «ган» здесь переводится как «сад», а речь идет об одном и том же, о рае Эдемском. Итак, изначальное значение слова «рай» – это «сад». Из 41 использования этого слова в Библии, только 7 раз в синодальном переводе оно переведено как «рай». А именно, Бытие 2 глава, стихи 8, 9 и 10, и 3 глава, стихи 1, 3, 8 и 10. Везде в остальных случаях это слово используется как «сад». Вот давайте посмотрим на пример из 3 главы, вернее, из 3 книги Царств. 3 книга Царств, 21 глава, стих 2. 3 Царств, 21, 2, говорит так, 21 глава, 2 стих. «И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад». То же самое слово в оригинале «ган». Итак, впервые слово «рай» встречается в Священном Писании именно в связи с Эдемским садом. Само слово «рай» означает «сад». В Новом Завете это слово встречается всего 3 раза, и по-древнегречески звучит так – «парадейсос», «парадейсос». Это слово, как говорит Little and Scott Greek English Lexicon, то есть справочник или словарь, который переводит древнегреческий на английский, это слово буквально означает «парк» или «сад». И оно было привнесено в греческий язык из Персии греческим историком и писателем Ксенофоном. Итак, в Новом Завете это то же самое значение «парк». 3 раза, в которых это слово используется, это Луки 23 глава 43 стих, 2 Коринфянам 12 глава 4 стих и Откровение 2 глава 7 стих. Всего 3 раза. Надеюсь, вы успеваете записывать. Вот. Ну, а те, кто будет слушать кассету, они смогут перемотать и еще раз записать. Идем дальше. Где же этот рай находится? Где этот сад находится сейчас? Что это за место? Вначале он находился на земле, мы выяснили. Затем в книге Откровения мы читаем во 2 главе 7 стихе, что в этом раю находится дерево жизни. Итак, 2 глава 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Дерево жизни будет снова восстановлено на земле. Да? Сказано, что в Новом Иерусалиме, на новой земле, дерево жизни будет находиться. Откровение 22 глава 2 стих. Да? «По той и по другую сторону реки древо жизни». Итак, рай вместе с древом жизни будет на землю возвращен в новом городе Иерусалиме. А где сейчас находится новый город Иерусалим? На небе, да? Библия совершенно определенно об этом говорит в книге Откровения, 21 главе, стихи 1 и 2, что новый город Иерусалим с неба спускается. То есть, дерево жизни сейчас где? На небе, в новом городе Иерусалиме, в том месте, о котором Христос говорил, что Он идет туда, чтобы там приготовить нам место, а когда придет, возьмет нас, чтобы мы были где Он. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи с 1 по 3. И апостол Павел говорит о том, что рай находится на третьем небе. Он не объясняет, что это такое, но мы знаем, что это где-то там. То есть там, где-то на небе, на небесах, есть, на третьем небе, как говорит апостол Павел, есть рай. То есть это что? Это место, где находится дерево жизни. И это место называется святым небесным городом Иерусалимом. Однажды он сойдет на землю. О местонахождении мы с вами поговорили. Там Божий престол находится, согласно 22 главе книги Откровения. То есть, это место, где или которое представляет собой центр Вселенной. Там Бог восседает и затем его престол будет на землю спущен. Теперь, кто же там находится? Это самый важный вопрос. Кто сейчас находится в раю? Ну, давайте начнем с того, что Библия конкретно говорит. Она называет конкретные имена. Итак, мы читаем в книге Бытие, в 5 главе, 24 стихе, что Енох ходил с Богом, и что? И не стало его, потому что Бог взял его. Как вы думаете, он его душу взял, или он его целиком с телом взял? Новый Завет говорит, послание к евреям в 11 главе, в 5 стихе, что он был переселен, как? Или давайте прочитаем. Евреям 11 глава, 5 стих. Итак, Евреям 11 глава, стих 5, говорит о Енохе так. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Он живым туда вознесся. Итак, он там находится в теле. Дальше. «Илия был тоже туда вознесен». 4 книга Царств, 2 глава, 11 стих, так же как в теле, да? Там описывается, как они шли с Елисеем, и он в вихре на колеснице вознесся. Дальше. Библия, описывая преображение Иисуса Христа, в Евангелии от Матфея в 17 главе, в стихах с 1 по 3 и в параллельных местах в других Евангелиях, говорит о том, что Христу на горе преображения явились кто? Моисей и Илия. Мы уже знаем, что Илия был во плоти. Был ли во плоти и Моисей? Библия отвечает на этот вопрос достаточно ясно. В книге Второзаконие в 24 главе, в стихах 5 и 6 мы читаем следующее. Второзаконие, 34 глава, стихи 5 и 6. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Веффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Итак, сказано, что никто не знает места погребения. Даже до сего дня эта фраза что означает? До того дня, когда писалась книга Второзаконии. Она кем была написана? Последние главы или последняя глава кем была записана? А? Ну, кто-то считает, что Иисуса Навином, кто-то считает, что просто Бог заранее открыл Моисею, что с ним произойдет. В любом случае, это тогда, когда Моисей умер. То есть в то время, это не то, что сейчас прошли тысячелетия, и мы не знаем, где могила Моисея, это понятно. А вот представьте, что, предположим, ну, кто-то из ваших знакомых умер, да? Прошло пару лет, и вы не знаете, где его похоронили. Такое бывает. Почему никто не знает, где его могила? Библия объясняет. Послание Иуды, там всего одна глава, 9 стих, говорит следующее. Иуды, 9 стих. Итак, читаем. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Почему-то шел спор между дьяволом и Михаилом архангелом о теле Моисея. То есть, каким-то образом, что-то должно было этого тела касаться. Когда мы исследуем, что Библия говорит об этом Михаиле Архангеле, мы, во-первых, обнаруживаем. Когда мы исследуем, что Библия говорит об этом Михаиле Архангеле, мы, во-первых, обнаруживаем, что в Новом Завете он связан с чем? С воскресением. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «При гласе Архангела, что произойдет и трубе Божьей?» Воскресение, так? Итак, Архангел связан с воскресением. Книга Даниила, 12 глава, стихи 1 и 2, то же самое говорят. «Восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И следующий второй стих. тогда многие из спящих в прахе пробудятся. Да? Опять, и в Ветхом, и в Новом Завете Михаил связан с чем? С воскресением, с восстановлением. Таким образом, мы узнаем, что это за спор о Моисеевом теле шел. О чем? Чтобы его воскресить. И, воскресив его тело, Бог взял его с собой. Поскольку потом он уже является как вестник неба, как тот, кто находится в Царстве Божьем, он является на горе преображения. Итак, и Енох, и Илья, и Моисей там находятся сейчас в раю, рядом с Богом, у его престола, но они находятся в теле. Книга Откровений также описывает 24 старца. Книга Откровений, 5 глава, стихи с 8 по 10. Если мы читаем внимательно, то мы читаем о том, что они искуплены от земли. То есть, это земляне. Это люди, которые определяются числом 24, которые были взяты, сказано, они искуплены как кто? Первенцы. Они имеют там особое значение. Итак, слово «старцы» может быть таким, ну, обманчивым. Дело в том, что в оригинале греческом используется греческое слово, которое звучит следующим образом, буквально «пресбутерос». Скажите, что напоминает в русском языке? Еще раз произнесу. «Пресбутерос». «Пресвитер». «Пресвитер». По-английски «elder». Значит, вот когда мы читаем, например, что апостол призвал пресвитеров в церкви, книга Деяний апостолов, 20 глава, 17 стих, там то же самое слово. Значит, старец в данном случае это не человек, долго проживший, а старейшина, пресвитер, то есть служитель. Кто же они? И как они там оказались, вот эти 24 старца? Некоторые предполагают, что эти 24 старца символизируют собой всех спасенных, кто на небе. Предполагать можно, но оснований в Библии тому нет. А что же Библия говорит о том, кто там оказался на небе? Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 52-53. Рассказывая о событиях, которые сопровождали смерть и воскресение Иисуса Христа, говорит следующее. Матфея, 27 глава, стихи 52-53. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Опять же, мне приходилось встречать странное использование этого места Священного Писания. Вот в газете, которую мы издаем «На пороге вечности», в рубрике «Богословский клуб» я помещаю статьи представителей разных богословских направлений. То есть, там была помещена статья тех, кто не верит в Троицу, и тех, кто верит в Троицу. Затем была посвящена статья, или помещена статья тех, кто верит в бессмертие души, и статья тех, кто не верит в бессмертие души. Так вот, в той статье, которая была нацелена на то, чтобы защитить бессмертие души в Библии, автор, православный автор Алексей Рассказов, он приводит это место Священного Писания и говорит после этого, вот здесь мы читаем, как Иисус Христос вывел души из ада и переправил их в рай. Скажите, в вашей Библии на самом деле так написано? У меня говорится, что тела святых усопших воскресли. Ни о каких душах тут речь не идет. Итак, воскресли тела святых бывших веков. А что с ним дальше произошло, Библия говорит? Послание к Ефесянам в 4 главе, 8 стихе, говорится о том, что Христос, восходя на высоту, что сделал? Пленил плен. Или, как говорят многие современные переводы, пленников взял в плен. Или взял плен, или взял с собой тех, кто был в плену. Это полностью соответствует оригиналу. Восходя с собой, вознасясь, Иисус Христос взял с собою первенцев. воскресших из смерти физически. И это было предсказано в Ветхом Завете. Мы все с вами знаем о том, что Пасха наша, Христос заклан за нас, так? То есть Пасха Ветхого Завета указывала на что? На смерть Иисуса Христа. А был ли в Ветхом Завете в святилище праздник, который указывал на воскресение Иисуса Христа? Ответ – да. Ответ – да. Был праздник, который назывался праздник первых снопов. Он приходился на третий день после Пасхи. 23 глава книги Левит очень подробно описывает. И когда они приносили этот первый сноп к священнику, и этот первый сноп начала жатвы был гарантией того, что и вся остальная жатва будет собрана. То есть, вот этот вот первый сноп, первенец, он указывал на то, что Иисус Христос, во-первых, воскреснет на третий день, как и произошло, и, во-вторых, что Он не Сам воскреснет. Сноп. То есть, Он представил их, взял с собой на небо эти 24 человека, искупленных от земли. Он взял их как первенцев, как свои трофеи, как доказательство того, что будет и всеобщее воскресение. Как в Ветхом Завете это было символом того, что будет и полная жатва. Остальные праведники, как говорит Священное Писание, находятся в могилах. Вот, например, в книге Даниила, в 12 главе, в 13 стихе мы читаем следующие слова. Это последние слова, которыми книга Даниила оканчивается. Даниила, 12 глава, 13 стих. «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Итак, Даниил уже получил свой жребий? Нет. Он восстанет для получения жребия в конце дней. После суда или во время суда. Дальше. Книга Деяний апостолов, 2 глава, стихи 29 и 34, говорят о том, что и Давид тоже не вошел на небеса, он по-прежнему лежит в могиле. Так, 2 глава, стих 29 и 34. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса». Так? Он не вошел на небеса, а пророчествовал о том, что Иисус Христос воскреснет из могилы и будет возведен на небеса. Итак, Писание прямо говорит, что Давид не вошел на небеса. Далее. Послание к Евреям, 11 главу, читаем стихи 39 и 40. Евреям, 11 глава, стихи 39 и 40. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Что эта фраза «не получили обещанного» означает? Если вы посмотрите на 11 главу, то сказано, они искали чего? Будучи странниками и пришельцами. Искали города, который имеет основание, которого художник и строитель сам Бог. То есть, города Иерусалима нового, так, небесного. Вот это сказано они еще что? Не получили. То есть, иными словами, когда мы слышим о том, что кто-то уже там в городе Иерусалиме в раю находится, Библия говорит, нет, все сии еще не получили. А получат когда? Вместе с нами. Во время пришествия Иисуса Христа. За исключением тех, кого мы уже перечислили. Енох, да, Моисей, Илия и 24 старца. Итак, мы выяснили, кто находится в раю сейчас. Но, вы, конечно же, помните место из Священного Писания, которое, вроде бы, на первый взгляд, входит в противоречие с тем, что Библия достаточно определенно в других местах говорит. Это Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 42 и 43. Давайте посмотрим на это место внимательно. Луки, 23 глава, стихи 42 и 43. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Итак, согласно этому месту Священного Писания, если верить синодальному переводу, разбойник оказался вместе с Иисусом Христом в раю когда? Тогда же, да? В тот же день. То есть, когда в пятницу, когда их жизнь закончилась. Давайте посмотрим, соответствует ли этот перевод Священному Писанию. Евангелие от Иоанна в 20 главе в 17 стихе мы читаем о том, что после своего воскресения, то есть на третий день, Иисус Христос говорит Марии, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». На третий день после своего воскресения он говорит, «Я еще не восходил к моему отцу, но иди скажи им, что я туда сейчас что? Восхожу». А потом, и он говорит, поэтому ко мне не прикасайся, еще не прикасайся, еще у отца не был. А когда вечером того же дня, первый день недели, он явился ученикам в горнице, он что говорит? Луки 24 глава 39 стих. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, освежите меня и рассмотрите». То есть, что он говорит? «Прикоснитесь ко мне». Почему Марии он не приглашал, вернее, не разрешал, не позволял прикасаться, а им позволил и даже предложил и побудил их прикоснитесь? В чем разница? Тогда он еще не восходил к отцу своему. Он еще не бывал в раю, он еще не бывал там, в этом городе, он не бывал еще у Божьего престола. А между встречей с Марией и вечером, он, как и обещал, вошел к своему небесному Отцу. Это очень подробно описывается в 4 и 5 главе книги Откровения, как его все воинство небесное встречало, и он взял вот эту книгу из руки сидящего на престоле и так далее, и так далее. И получив эту власть, он приходит и говорит, теперь можно, прикасайтесь. Итак, был ли Иисус Христос в раю в пятницу вечером? Библия говорит, нет. Тогда возникает противоречие, почему же он обещал разбойнику? Он не мог его обмануть, мы тоже это знаем. Он не сделал никакого греха. Вот что оказывается. Дело в том, что в оригинале нет знаков препинания. В греческом изначально нет никаких знаков препинания. И поэтому, когда переводчики переводят, то они, поскольку в современных языках есть знаки препинания, они уже на свое усмотрение их расставляют. Вот как в известной фразе «казнить нельзя помиловать». Да? В зависимости от того, где вы поставите запятую, смысл радикальным образом меняется. То ли это «казнить», потому что помиловать нельзя, то ли это «казнить нельзя». Нужно помиловать. Теперь вот я изложил на экране перед вами этот отрывочек без знаков препинания, как он в оригинале находится. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Давайте посмотрим, какие варианты здесь возможны. Можно сказать «истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мною в раю», то есть сегодня. Но эта точка зрения не поддерживается другими местами Священного Писания. Либо нужно, исходя из других мест Священного Писания, которые говорят о том, где Христос был и где не был, поставить другой знак препинания. «Истинно говорю тебе ныне же», двоеточие, или можно запятую поставить, «будешь со мною в раю». То есть, я говорю тебе сегодня, сейчас, ныне, когда мы висим на крестах, когда нет никакой надежды формальной, видимой, человеческой, на то, что я все-таки буду однажды в своем царстве, я тебе сегодня заявляю, что ты со мною будешь. Вот посмотрите, как выглядит греческий. Я буквально взял из оригинала и скопировал для того, чтобы вы посмотрели на экране. Сказано так. «Амен сой лего». То есть, «амен» знаете все это слово, да? То есть, «да будет так» или «истина тебе говорю». «Семерон мет ему эсэ эн то парадейс». «Семерон» значит «сегодня». «Сегодня со мною будешь в раю. То есть, видите, никаких знаков препинания. Истинно тебе говорю сегодня. Сейчас тебе говорю. Ты со мной будешь в раю. Итак, что оказывается, как и в некоторых других местах, как мы выяснили вчера, когда православные переводчики осуществляли перевод Библии на русский язык, это было сделано Московской, Казанской, Киевской и Санкт-Петербургской православной духовной академии, почему и перевод синодальный называется, Синод Православной Церкви его издал и подготовил, конечно, было искушение понимать текст и делать его так, как он соответствует своим представлениям. И, конечно же, поскольку идея о бессмертии души, о том, что душа сразу в рай попадает у праведников, широко в православии распространена, автор посчитал нужным поставить здесь запятую. Но знайте, что это интерпретация, причем, как мы выяснили, неверная. Мы выяснили, что такое рай. Переходим к следующему очень важному вопросу. Что такое ад в Библии? В Ветхом Завете слово «ад» в оригинале используется 65 раз. И по-древнееврейски оно звучит как «шеол». «Шеол». В Новом Завете оно используется 11 раз в оригинале и звучит как «хадес». Отсюда мы наше слово русское «ад» взяли. Потому что если читать без придыхания, то получается «адес». «Хадес» с придыханием. Итак, 65 раз в Ветхом Завете, 11 раз в Новом Завете. Сами понимаете, что исследовать этот вопрос, в общем-то, не представляет большого труда, если у вас есть знание оригинала. Не так и много раз. Скажем, в отличие от 860 раз, где слово «душа» используется в Библии, вот там пришлось поработать серьезно. Здесь легче. Ну, давайте посмотрим. Каково значение слова «шеол» – «ад» в Ветхом Завете? Мы посмотрим с вами на первые 5 упоминаний этого слова в Библии, чтобы увидеть общую картину. И потом еще на несколько в Священном Писании. Везде смысл один и тот же. Книга Бытие, 37 глава, стих 35, представляет собой первое место, где это слово «шеол» используется. Бытие, 37 глава, стих 35, говорит так. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его». Здесь слово «шеол», «ад», переведено как? Как «преисподняя». Давайте посмотрим на то, кто это говорит. Речь идет о словах Иакова, патриарха, верующего человека. Ему сказали только что, что его сын был растерзан зверями. Да? И он говорит, а Иосиф тоже, помните, был человек какой? Праведный. Он предполагает, что его сын находится где? В Шеоле, в аду. И он говорит, я и сам с печалью туда сойду. Странно звучит, не так ли? В нашем представлении ад – это место, куда идет кто? Куда идут нечестивые, да? А здесь праведник говорит о том, что пойдет в ад. Дальше. Второе по счету место – это 42 глава книги Бытие, стих 38-й. Здесь говорится так, 42 глава, стих 38. «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Тот же самый человек говорит теперь, когда хотят Вениамина взять в Египет тоже. Он говорит, нет, этого не произойдет. «Вы сведете мою седину с печалью в Шеол, в ад». И здесь это слово «шел» переведено как? Гроб. Итак, в 44 главе следующие 2 упоминания, стихи 29 и 31. Там то же самое Иаков говорит о том, что пойдет в Шеол, и там переводятся эти слова оба раза как гроб. Так, пока мы видели, что праведники идут в Шеол, в ад. И это место переводится как гроб, преисподняя, то, что под землей. Дальше. В книге «Числа» в 16 главе это слово также используется несколько раз. И там описывается, как в Шеол попадают нечестивые. Давайте вспомним, о чем идет речь. Книга Числа, 16 глава, стихи с 28 по 34. «И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю», в оригинале Шеол, в ад, «то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Итак, в Шеол попадают люди с телами. Да? Это то, куда провалились последователи Корея, сторонники Корея, и это место названо преисподняя, в переводе, в оригинале Шеол, ад. Итак, туда идут и нечестивые. В книге пророка Исаии, в 38 главе, в стихах 18 и 19 описывается, как Езекия радуется тому, что Бог его спас. Помните, он должен был умереть. И Господь по милости дал ему еще сколько лет жизни? 15 лет жизни. Вот он за это Господа благодарит. Книга пророка Исаии, 38 глава, стихи 18 и 19 говорят так. «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твои, живой, только живой прославит тебя, как я ныне». Итак, слово «шеол» здесь переведено как «могила». Могила. Это место, куда идут все, и праведники, и нечестивые. Все, говорит Иисус Христос уже в Новом Завете, Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28-29, все, находящиеся где? В гробах. Услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, делавшие зло воскресение осуждение. И творившие добро, и творившие зло, где находятся? В гробах. А гроб – это перевод какого слова? Шеол, ад. Когда мы открываем Ветхий Завет и просматриваем все эти места, мы видим совершенно определенным образом, что ад – это место погребения. Место, куда все отправляются после смерти. И праведники, и нечестивые – это гроб и могила. В книге пророка Иезекииля в 31 главе, в стихах 15 и 16, то же самое значение. Чтобы время сократить, не будем читать, просто запишите Иезекииля 31 глава, стихи 15 и 16. Еще одно интересное место находится в книге пророка Ионы во 2 главе, в 3 стихе. «Он, который находился во чреве кита, после того, как ослушался гласа Господня, он о себе говорит, что он находится в аду». Давайте прочитаем. Книга пророка Ионы, 2 глава, стих 3. «И сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Опять преисподняя. Опять древнееврейское слово «шеол». Где он в это время находился? Что для него было преисподней или адом? Чрево кита. Почему? Потому что это его могила. Он думал, что он там так и умрет. Итак, в этом вопросе Библия совершенным образом ясно говорит, что ад – это преисподняя, это гроб, это могила, это место, где находятся умершие и праведники, и нечестивые. Посмотрим теперь на Новый Завет. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 55 стихе, апостол Павел говорит следующие слова. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 55. И давайте 54 тоже прочитаем. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Сказано, что тогда исполнится написанное. Написанное где? Где-то в Ветхом Завете, так? А он цитирует, если конкретно, книгу Оси, 13 главу, 14 стих, те же самые слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И мы уже знаем, что в Ветхом Завете, когда используется слово «ад», какое в оригинале слово стоит? «Шеол», значение которого мы только что исследовали. Так вот, автор Нового Завета, апостол Павел, цитирует Ветхий Завет и говорит о том, что он исполнится когда? Это слово во время пришествия Христа. То есть Павел пишет по написанному где? В Ветхом Завете. Он понимает ад точно так же, как понимают его авторы Ветхого Завета. Мы читаем же также в книге Деяний апостолов, во второй главе, в стихах с 29 по 31, о том, что душа Христа не оставлена в аде. Так и сказано. Душа Христа не оставлена в аде. Значит, хочу обратить ваше внимание на пассивный залог глагола «оставлено». Посмотрите, я беру и кладу книгу вот сюда, на кафедру, и ее что? Оставляю. Не книга принимает решение, где ей лежать. Я принимаю решение. А потом, когда ее поднимаю, я говорю, нет, она не будет оставлена здесь. Почему я об этом говорю? Речь здесь не идет о том, что во время своей смерти Христос мог принимать какие-то решения. Остаться ему в аду, не остаться ему в аду. Решение об этом кто-то со стороны принимал. Пассивный залог. Она не была оставлена там. Значит, кто-то ее там не оставил. Иисус Христос говорил о том в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 33 стихе, что те, кто умирает, душа кого умирает, если они верны Богу, что с душой произойдет? Давайте напомним, это очень важное место. Евангелие от Луки, 17 глава, стих 33. Луки, 17 глава, 33 стих говорит. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Да, вот это очень важно. Душу, значит, что можно оживить? А оживлять нужно то, что мертво. Так, посмотрите очень внимательно. Именно Луки, 17 глава, 33 стих. Он ее оживит, прямо сказано. То есть, иными словами, душа Христа в действительности была мертва. Она находилась в аду, то есть где? В могиле. В гробу, да? А затем она там не была оставлена, она была оживлена, потому что он был воскрешен. И мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, бывших в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Так скажите, где мертвые находятся? Откуда они потом поднимутся после тысячелетия? Море отдало мертвых, которые были в нем, и ад отдал мертвых, которые были в них. О каких мертвых здесь говорится? О праведниках или неправедниках? По окончании тысячелетнего царствия. О нечестивых, конечно. То есть, смотрите, некоторые из них в море находятся, а некоторые в аду. Почему? Некоторые в море погибли, да? На корабле утонули и так далее, и так далее. Там их могила, там их место захоронения. А некоторые где? На земле. Поэтому и вода отдает, и земля отдает, и море, и ад отдает. А потом что с адом происходит? Брошено было в озеро огненное. И сказано так и говорится, ад повержен в озеро огненное. Многие думают, что ад это и есть озеро огненное. Библия так не говорит. Об озере огненном мы поговорим сегодня подробнее, но сейчас очень важно увидеть, что и аду придет конец. Он будет брошен в озеро огненное, это смерть вторая. То есть в аду самом
находятся мертвые, которые оттуда будут извлечены, а потом в озеро Огненное направлены. Теперь, конечно же, вы опять вспоминаете единственное место во всем Писании, где ад ассоциируется с огнем. Я хочу опять подчеркнуть. Потому что потом тому, как единственное место во всем Писании с раем говорит, что будешь со мной в раю теперь, точно так же единственное место во всем Писании в Евангелии от Луки в 16 главе говорит о том, что в аду есть огонь. До этого мы видели, что картина совершенно другая. Давайте посмотрим, что же это за место и о чем идет речь. Луки, 16 глава, стихи с 19 по 31. Луки, 16 глава, стихи с 19 по 31. Там описывается так называемая притча, то есть ее так называют, притча о богаче и Лазаре. Коротко прочту несколько стихов. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». И далее. Первый вопрос, который мы задаем, буквальная ли эта картина? Вот эта история, буквальная ли эта картина? Или же это притча, или аллегория, или иносказание, как и много других притч, то есть и аллегорий, которые не буквально рассказывают о духовных истинах. Итак, скажите, если бы на основании притчи о, или аллегории о том, что Христос есть пастырь, а мы овцы, мы, не понимая духовную суть, буквально стали бы истолковывать, утверждать, что мы на самом деле овцы, то есть животные, было бы это разумно? Вряд ли. Тут духовный урок содержится. Здесь тоже содержится духовный урок. На основании аллегории нельзя делать догматических утверждений. Это слишком зыбкая почва. Тем более, если это единственное место во всем Писании, где слово «ад» описывается с огнем. Давайте теперь посмотрим, буквально ли это картина. Первый вопрос. Согласно популярному разделению или популярному учению, до Иисуса Христа умершие в действительности находились в одном месте, все души. Но потом, гласит предание, и после смерти Иисуса Христа, Христос взял души праведников и перевел их в другое место, в рай. И теперь между ними есть разделение. А те так и остались там, в аду. Но Иисус Христос рассказывает эту притчу, эту аллегорию, когда... до своей смерти. И он описывает, что до смерти разделение уже существует. Скажите, когда разделение произошло? Когда праведники начали блаженствовать, а грешники начали мучиться? До смерти Христа или после смерти Христа? Видите, что не состыковывается, да? Идем дальше. Скажите, в действительности или буквально надо понимать, что богатые попадают в ад, а бедные в рай? Скажите, сказано ли, что этот богатый был злым и плохим человеком? Не сказано. Сказано ли, что нищий был хорошим и добрым человеком? Не сказано. Богач и нищий, вот и все. Так если бы в действительности в Царство Божие дорога была через бедность, я бы первый стал бедным. Так многим это и нравится. Гораздо легче просить милостыню, чем самому работать и все счета оплачивать, не так ли? В действительности или буквально надо понимать, что бедные попадут в рай, а богатые в ад? Нет, что это противоречит Библии. Идем дальше. Что такое лоно Авраама? Буквально лона в греческом, в оригинале, слово колпос – это грудь или живот. Ну, и в русском языке есть такая фраза, как женская лона, например. Да? Грудь или живот. Теперь, в действительности ли буквально у Авраама на животе находятся все праведники?
Вряд ли. Дальше.
Скажите, если оно лона Авраамова, он жил только в 19 веке до нашей эры, где находились праведники, умершие до Авраама? Опять это буквально или символически? Идем дальше. Там описывается, что после смерти у человека есть тело. То есть они видят друг друга, да? Они разговаривают друг с другом. У них есть язык и есть палец. Сказано, пошли, чтобы он омочил конец перста своего, и что прохладил мой язык. А вы что, на самом деле верите, или кто-то вообще на самом деле верит, что душа нуждается в том, чтобы питаться после смерти в популярном представлении? Она разве ест? Разве она чувство жажды испытывает, или холода, и чего-нибудь еще? Опять это не буквально. Идем дальше. Каково расстояние между местом мучения и местом утешения? Многие, кто считает, что здесь рай и ад описаны, они вынуждены согласиться с тем, что когда мы попадем в рай, мы будем видеть, что? Страдания нечестивых. То есть мы настолько близко будем друг к другу находиться, что мы будем их слышать, видеть и даже, наверное, чувствовать запах жареного мяса. Потому что они будут вечно мучиться в этом аду. Такова ли картина рая и ада в Библии? Нет. Все это показывает, что эта теория, или вот эта вся картина не буквальная, а какая? Символическая. Что же она означает? Давайте посмотрим. Для того, чтобы понять, что говорит Иисус Христос, в первую очередь задаем вопрос о том, кому Он это говорил. Каков адресат, какова Его аудитория? Евангелие от Луки в 16 главе, в стихах 14 и 15 читаем ответ на этот вопрос. Луки 16 глава, стихи 14 и 15. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Значит, кому эту притчу он сказал? Фарисеям. Я хочу подчеркнуть. Фарисеям. Давайте теперь зададим вопрос, а во что фарисеи верили? Согласно сведениям, которые оставил нам римский историк Иосиф Флавий, вот на английском языке вы можете найти это под названием «Josephus Discourse on the to the Greeks concerning Hades», то есть «Разговор с греками по поводу ада». Вот там Иосиф Флавий описывает, что фарисеи того времени в действительности верили в бессмертие души и даже верили в переселение души. Помните, когда в Евангелиях ученики однажды вместе с Иисусом Христом проходили мимо слепорожденного, какой они вопрос задали Христу? Господи, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? А теперь вопрос. Как человек может согрешить до своего рождения? Слепорожденный. Как он может согрешить и за это быть слепым? Когда мы изучаем литературу фарисеев того времени, мы видим, что они верили в возможность переселения души. Если в предыдущей жизни он себя плохо вел, значит, может быть слепцом в этой жизни. Они верили в бессмертие души, и вот та история, которую Иисус Христос рассказал, была среди них популярна очень. И Он, желая донести понимание истины на их языке, использует вот эту аллегорию, но немного меняет местами героев. У них, наоборот, богатый человек радовался, а бедный страдал. Потому что они считали, что бедность есть что? Признак греха. А богатство – признак святости. Он все ставит наоборот, как он и сказал, что мерзость, вернее, что высоко у людей, то мерзость пред Богом, и рассказывает эту историю на их языке. Это аллегория, это не буквальное повествование. Более того, сам Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 15 главе, в стихах с 12 по 14, и в стихах, в 16 главе, в стихах 6 по 12, предостерегал против лжеучения фарисеев. Он не говорил, что мы должны им верить. У них много было неверных идей. Но здесь, говоря конкретно им, этой аудитории, он использовал фразы и понятия, которые были им знакомы. Теперь, мы посмотрели на адресат этого рассказа, посмотрим теперь на контекст. В 16 главе Евангелия от Луки перед этим Иисус Христос рассказывает иную притчу, которая как раз на эту же самую тему. Книга Евангелия от Луки, 16 глава, стихи с 1 по 9 содержит следующую притчу. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Христос говорит, «И я говорю вам, приобретайте себе, друзья, богатством неправедным, дабы, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Для многих это место очень туманно выглядит. Как это Христос говорит, чтобы мы неправедным богатством приобретали себе друзей? Христос к нечестности призывает? Никоим образом. Давайте рассматривать значение этой притчи. Кто такой богатый человек? Бог, да? Что такое богатство? Иакова 2 глава 5 стих. Чтобы быть богатыми чем? Верою. Вера в Бога – это богатство по Библии. Дальше. Кто такой неверный управитель? Он кому эту историю рассказывает? Кому? Евреям. Евреям. В послании к Римлянам в 3 главе, в стихах 1 и 2, апостол Павел задает вопрос – итак, есть ли какое-то преимущество быть евреем? Есть ли какая-то польза от обрезания? И что говорит? Великое преимущество, а наипаче в чем? В том, что им верено Слово Божие. У них было великое богатство веры в Бога. У языческих народов не было написанного Слова Божия. И, таким образом, неверный управитель – это евреи. Народ Божий того времени. У них было это богатство, но они его неверным образом использовали. А в чем именно неверность? Они его использовали полностью на себя. Вот смотрите, когда этот богатый человек узнал, что он расточает имение его, на кого он его расточал? На себя. Да? Он пользовался своим положением. А потом, когда он увидел опасность, он взял и стал это богатство... эту веру, это познание о Боге, что? Раздавать. Раздавать окружающим, нуждающимся. И, когда мы смотрим на то, что Бог говорит о цели избрания израильского народа, мы находим в книге Исход в 19 главе, стихах 5 и 6, Бог говорит, «Я сделаю вас моим уделом из всех народов». Для чего? Чтобы вы были священниками. Это что? Посредниками. Между мною и всем населением земли. То есть изначально Бог избрал этот народ, дал им законы, дал им заветы, дал им священные писания, дал им эту веру в Бога, дал это богатство для того, чтобы они его распространяли. Использовали не только для себя, а для других. А когда они стали использовать только на себя, это стало богатство какое? Неправедно, то есть неверно использованное. И он говорит, используйте это богатство, которое вы у себя хранили, распространяйте другим. Итак, богатые – это кто? Это евреи. А кто же такие нищие? Библия тоже описывает этот вопрос.